Зато понедельник выдался на славу. Я встал рано. Даже в Нью-Йорке омытый воздух был столь свеж и приятен в лучах солнца, что неким образом растворил моторные выхлопы и миллион прочих запахов, сочившихся из окон, дверей, переулков и люков, и дышать им сущее удовольствие. Я дал газу. К половине девятого я уже миновал Бронкский парк и выворачивал на Бронкс-Ривер-Парквей. Ответов на объявление поступило более 20, и я внимательно изучил их. Около половины оказались липовыми, пытались нагреть руки всякие жулики, да забавлялись придурки. Прочие были вполне честными, но относились к пастбищам, лежащим за пределами интересующей меня зоны. Очевидно, 5 июня выдалось богатым на незапланированные посадки самолетов посреди выгонов. Три же отклика не только многое обещали, но и согласовывались между собой. Судя по всему, их авторы видели одну и ту же посадку на лугу примерно в паре миль к востоку от Хоторна. И это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Тем не менее, оказалось. В миле от Хоторна, следуя указаниям в письме, я съехал с шоссе и повернул на поднимающуюся грунтовку, всю в промоинах и основательно затвердевшую после дождя. Через некоторое время дорога стала такой узкой и сомнительной, что, казалось, грозило исчезнуть в любую минуту. Тогда я остановился у какого-то дома и спросил, где живут Картеры, еще выше. Я поехал дальше. Дом Картеров на самой вершине холма, того и гляди, готов был развалиться. Его не красили с самой войны, и он сплошь зарос сорняками. Однако собака, поднявшаяся мне навстречу, оказалась дружелюбной и довольной жизнью, а белье, сушившееся на веревке в лучах солнца, выглядело вполне опрятным. Миссис Картер я обнаружил на задворках, где она развешивала остальное белье. Она была жилистой и деятельной, один зуб у нее выдавался вперед. «Миссис Картер?»
«Да, сэр?»
«Я приехал по поводу вашего ответа на мое объявление в воскресной газете, о моей посадке на самолете. Ваше письмо весьма детально, вы видели, как я садился?»
«Конечно», — кивнула она, — «хотя объявление попалось на глаза не мне». Его прочитала Мини Вотер. Я рассказывал ей про самолет, а она вспомнила про него и в воскресенье днем принесла газету. Хорошо, что я ей рассказала. Конечно, я видела вашу посадку.
Я и не думал, что меня отсюда можно было разглядеть.
Почему нет? Сами посмотрите, холм очень высокий.
Она повела меня через двор и заросли сумаха.
Полюбуйтесь, какой вид! Муж утверждает, что он стоит миллион долларов. Видите водохранилище?
Она указала пальцем.
Вон на том поле внизу вы приземлились. Я еще подумала, видно, что-то случилось. Решила, у вас что-то сломалось. В небе я видела много самолетов, но посадку ни разу.
Да, все в порядке, кивнул я. Вы так обстоятельно все изложили, что и спрашивать-то практически нечего. Вы видели, как я посадил самолет в 7:10. Потом я выбрался из него и пошел через луг на юг дороги. Затем вы зашли в дом присмотреть за ужином на плите и больше меня не видели. В сумерках самолет все еще стоял там. 9:30 вы легли спать, а утром его уже не было.
Точно. Я подумала, лучше рассказать все в письме, потому что...
Правильно. Полагаю, вы всегда поступаете правильно, миссис Картер. Вы описали мой самолет лучше, чем это сделал бы я сам, да еще с такого расстояния. У вас хорошее зрение. Кстати, не могли бы вы сказать, кто живет в том доме внизу, белом?
Конечно, миссис Уэллман, актриса из Нью-Йорка. Ведь это Арт Барретт, что работает на нее, отвез вас в Хоторн.
Ах, ну конечно же, да, именно это место. Премного обязан вам, миссис Картер. Вы поможете мне выиграть пари? Оно состояло в том, сколько народу меня видело. Я решил дать ей 5. Господь свидетель, она в ней нуждалась, судя по обстановке. И она завязала Мануэля Кимбала ту же, чем мешок с отрубями. Не знаю, насколько Вульф был уверен в виновности Мануэля до сего момента, но точно знаю, что он решил не брать в оборот Анну Фиоре до выяснения всех обстоятельств того, что случилось 5 июня. Я же и вовсе не был уверен. Я никогда не испытывал к своим ощущениям особого доверия, как Вульф к своим. Я частенько заливался из-за них петухом, но они неизменно беспокоили меня, пока я не раздобывал достаточных свидетельств, чтобы заткнуть их. Поэтому я счел, что вообще-то показания миссис Картер стоят много больше 5 баксов. Мы, считай, разделались с Мануэлем Кимбалом. Конечно, требовалось еще насобирать достаточно фактов, чтобы с ним разделались присяжные. Что же касается нас, он был готов. Миссис Картер сжала 5 в руке и направилась к дому, бормоча, что белье, само собой, не выстирается. Я постоял с минуту, глядя на луг далеко внизу. Так вот, где Мануэль Кимбл посадил и оставил свой самолет. Через этот луг он прошел к Белому дому, попросил человека, который ему открыл, подбросить его до Хоторна. В Хоторне, всего в нескольких милях от своего дома, он либо сел в собственную машину, либо взял автомобиль на прокат. Он поехал в Нью-Йорк, остановился, возможно, в Уайт-Плейнсе, позвонил Карло Мафеи и назначил встречу. Он уже был взвинчен и встревожен, потому что Мафеи отказался от возвращения в Европу. А когда они встретились вечером в 7:30, Мафей предъявил ему вырезку из утренней «Таймс» и начал распространяться, как ему тяжело держать рот на замке относительно клюшек для гольфа. Мануэлю оказалось этого достаточно. Посадив Мафея к себе в машину, он заехал в какой-нибудь укромный уголок и улучил возможность всадить нож в спину Карла на 5 дюймов, туда, где сердце поджидало удара. Оставив орудие убийства в теле, чтобы не хлынула кровь, он покатался по местности, пока не обнаружил подходящее место, где вытащил труп Мафея из машины и отволок кусты. Потом сел за руль и поехал в Хоторн, а там взял такси и вернулся к Белому дому, что виднелся сейчас в долине подо мной. Если ему требовалась помощь при взлете, то Арт Барретт и таксист как раз были под рукой. Около 10 часов он приземлился на своем личном летном поле с горящими посадочными огнями и сказал Скиннеру, что летать ночью гораздо веселее, чем днем. Все вроде бы сходилось, за исключением, быть может, одного момента, если полагать, будто Карло Мафеи связал концы с концами сразу же после прочтения статьи о смерти Барстоу, то напрашивался вывод об изрядной живости его черепной коробки. Но я отложил сомнения на будущее, ведь что-нибудь еще могло возбудить у Мафеи подозрения. Одна лишь странность диковинного хитроумного приспособления, за создание которого ему столь щедро заплатили, наверняка вынудило его задаться вопросами. Я решил пока не браться за Арта Барретта, выдать себя за летчика, как я это проделал с миссис Картер, у меня не получилось бы, поскольку Барретт отвозил Мануэля в Хоторн. Да и навряд ли он сообщил бы мне что-то такое, ради чего стоило искать подход к нему. Пока я и так выяснил вполне достаточно. Временно это будет позже, если Барретт вообще потребуется для дела. Другие 2 ответа на объявление тоже могли подождать. Мне не терпелось вернуться на 35-ю улицу, ведь я помнил, что Вульф обещал вскрыть герметично закупоренные мозги Анны Фиоре, если мне удастся спустить Мануэля Кимбала с небес вечером 5 июня.
Я остановился у бельевой веревки и попрощался с миссис Картер. Затем медленно развернул родстер, сдавая вперед-назад между обступившими узкую дорогу глыбами, и покатил вниз по холму к шоссе. Вдруг я обнаружил, что напеваю, и спросил себя, с чего такая бурная радость? Я всего лишь обнаружил доказательство, что со спицы мы перебрались на обод. Однако доступиться нам еще далеко, так же далеко, как и раньше. И все же я продолжил напевать, катя по шоссе. На Фордем-Роуд я остановился и позвонил Вульфу, сообщив о своих успехах. Он уже спустился из оранжереи, и когда на 36-й улице меня остановил запрещающий свисток, полдень был в самом разгаре. Родстер я оставил перед домом. Вульф сидел в кабинете за своим столом, и Фриц как раз поставил перед ним поднос со стаканом и двумя бутылками пива. Вульф поприветствовал меня.
«Доброе утро, друг Гудвин!»
«Что?» Я замер. «А, понял». Я снял шляпу, прошел в прихожую, водрузил ее на вешалку и вернулся в кабинет. Сел и ухмыльнулся.
Сейчас-то я не обиделся бы даже на Эмили Пост. Но разве я не сказал вам, что Мануэль Кимбл всего лишь грязный латинос? Хотя, должен признать, все это благодаря вашему объявлению.
Вульф как будто не разделял моего воодушевления. Даже не проявил интереса. Впрочем, он кивнул и произнес.
«Ты нашел пастбище?»
Я нашел все. Женщину, которая видела посадку и знает, какие части его самолета выкрашены красной краской, а какие синей. Мужчину, который отвез его в Хоторн. Все, что нам и требовалось.
«Хорошо».
Он не смотрел на меня.
«Хорошо? Вы что, хотите опять меня разозлить? Да в чем дело?»
Он оторвал от подлокотника руку и жестом прервал меня.
«Полегче, Арчи. Твое открытие достойно торжества, но сделай одолжение, отложи его. Своим шумным возвращением ты, к сожалению, отвлек меня от важного телефонного звонка, который я как раз собирался сделать. Я потянулся за телефонной книгой, а тут как раз входишь ты. Может, избавишь меня от лишних усилий? Случайно не знаешь номер Барстоу?»
«Конечно, знаю. Что-то произошло, а? Он вам нужен?»
«Набери его, пожалуйста, и послушай. Попроси мисс Сару Барстоу».
Я направился к своему столу, заглянул в справочник, чтобы убедиться в правильности номера, и набрал его. Через мгновение послышался голос Смола. Я попросил позвать мисс Барстоу, через некоторое время она откликнулась, и я кивнул Вульфу. Он снял у себя трубку, я стал слушать.
«Мисс Барстоу, это Нира Вульф. Доброе утро. Я позволил себе позвонить, чтобы поинтересоваться, получили ли вы орхидеи?» «Нет? Орхидеи? Простите. Ах, это очевидно ошибка. Разве вы не оказали мне честь, послав этим утром записку с просьбой отправить вам несколько орхидей?» «Вы не посылали записки?» «Нет-нет, все в порядке. Это какая-то ошибка, прошу прощения. До свидания».
Мы повесили трубки. Вульф откинулся на спинку кресла.
«Стареете, сэр», — ухмыльнулся я. «Мы, те, кто помоложе, не ждем, когда девушка попросит прислать ей орхидеи».
Щеки Вульфа оставались неподвижными. Он лишь вытягивал и втягивал губы, и я впился в него взглядом. Вульф потянулся было к ящику, чтобы открыть бутылку, однако убрал руку, так и не прикоснувшись к нему. Он отозвался.
«Арчи, ты не раз слышал, как я называл тебя актером. Боюсь, у меня слабость к драматическим заявлениям. Было бы глупо отказываться от них, когда есть повод. В этой комнате смерть.
Наверное, я невольно огляделся по сторонам, потому что он продолжил.
Не труп. Я имею в виду не свершившуюся смерть, но ожидающую своего часа, ожидающую меня, а может быть, всех нас. Не знаю, она здесь. Когда утром я возился с растениями наверху, пришел Фриц с запиской. Вот этой.
Вульф полез в карман и достал листок бумаги, который протянул мне. Я прочел. Уважаемый мистер Вульф, на прошлой неделе, когда я была у вас дома, мистер Гудвин любезно подарил мне две орхидеи, поразительно красивые. Я набралась нахальства попросить вас прислать мне еще 6 или 8. Они так хороши. Посыльный подождет их, если вы согласитесь проявить подобную щедрость. Буду весьма признательна. Сара Барстоу.
«Это не похоже на нее», — заметил я.
«Возможно, нет. Ты знаешь ее лучше меня. Я, естественно, вспомнил Брассо Катулелья Труфашана у нее в руке, когда она с тобой спустилась сюда. Мы с Теодором срезали дюжину и положили их в коробку, а Фриц отнес их вниз. Когда в 11 я пришел в кабинет и сел за стол, то почувствовал в воздухе посторонний запах. Я слишком чувствителен ко всему чужому, потому-то и поддерживаю все эти наслоения над нервами. Я, конечно же, знал о постороннем, что заходил, но почувствовал себя неуютно. Я вызвал Фрица. Он рассказал, что у юноши, который принес записку и ожидал орхидей, был ящик из фибры, такой продолговатый, с ручкой. Уходя, он унес ящик с собой. Фриц видел ящик у него в руке. Но этот юноша по меньшей мере 10 минут находился в гостиной один, и дверь между ней и кабинетом была не заперта. Дверь из прихожей в кабинет была закрыта.
Вульф вздохнул.
«Увы, мисс Барстоу не писала записки».
Я вскочил и бросился к нему.
«Уходите отсюда!»
Он лишь покачал головой.
«Давайте же!» — потребовал я. «Я успею выскочить, вы — нет!» «Черт, да шевелитесь! Я умею обращаться с бомбами! Фриц! Фриц!»
Фриц прибежал.
«Набери в раковину воды, до краев!» «Мистер Вульф, ради бога, уходите отсюда! Она может сработать в любую секунду! Я найду ее!»
Я услышал, как Фриц на кухне включил воду. Вульф не пошевелился. И Господь свидетель,
я не смог бы сдвинуть его с места тоже.
Он покачал головой и ткнул в меня пальцем.
«Арчи, пожалуйста, прекрати это. Ничего не трогай, бомбы нет. Они тикают или шипят, а на слух я не жалуюсь. А я прислушивался. Кроме того, у мистера Кимбла после его визита не было времени соорудить приличную бомбу. А просить кого-нибудь о помощи он не стал бы. Это не бомба. Прошу тебя, никакой тревоги. Драма, но не тревога. Я поразмыслил, и у меня зародилось подозрение. Сам подумай. Когда мистер Кимбл находился в этой комнате, он видел, что я не совершал почти никаких движений, кроме одного. Он видел, как время от времени я открываю ящик своего стола и опускаю в него руку. Даже если тебя это не наводит на мысль, я все же уверен, что ему в голову кое-что пришло. Посмотрим.
Я подскочил к нему, поскольку решил, что он собирается открыть ящик. Но он махнул на меня рукой и просто выбрался из кресла. Потом велел.
Принеси мою трость из боярышника. Да пошевеливайся же, черт возьми!»
Я помчался в прихожую, выхватил трость из стойки и бросился назад. Вульф обходил стол. Он встал спереди напротив кресла, потянулся к подносу и подтащил его к себе вместе со стаканом и с бутылками.
«Теперь,
— объявил он,
— делай, пожалуйста, то, что я скажу. Нет, сначала закрой дверь в прихожую».
Я закрыл и вернулся.
«Спасибо. Возьми трость за нижний конец. Потянись через стол и зацепи кончиком рукоятки нижний край передней панели ящика. Дерни, и ящик откроется. Подожди, если можешь, открывай очень медленно и будь готов быстро отцепить трость, чтобы использовать ее для другой цели. Приступай!»
Я приступил. Загнутый конец рукоятки отлично зацепился за край ящика. Однако, поскольку я держал трость под наклоном к столу, мне не удавалось выдвинуть ящик. Я пытался дернуть осторожно, чтобы открывать его постепенно, но вынужден был надавить посильнее. Неожиданно ящик выскочил на полфута, и я едва не выронил трость. Я подался вперед, чтобы ее отцепить, и тут же завопил: «Берегись!» Вульф держал бутылки за горлышки и грохнул одно из них по столу, однако не попал в тварь, появившуюся из ящика. В мгновение ока ее голова очутилась почти у самого края, где стояли мы, в то время как хвост все еще скрывался в ящике. Я высвободил трость и принялся лупить ею по голове твари, но она извивалась, не давая нанести точный удар. Стол был залит пивом, повсюду валялись осколки разбитой бутылки. Я уже готов был отскочить и оттащить Вульфа назад, как он обрушил вторую бутылку прямо на уродливую голову и расплющил ее, словно требуху. Длинное коричневое тело корчилось по всей столешнице, но тварь была обречена. Вторая бутылка тоже разбилась, обрызгав нас пивом с головы до ног. Вульф отступил, достал платок и принялся вытирать лицо. Я так и стоял, вцепившись в трость. «Черт возьми!» Это был Фриц в полнейшем ужасе. Вульф кивнул.
«Да, Фриц, небольшой беспорядок для тебя. Извини, прибери тут».